Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Self-made man. Памяти Петра Патрушева. Переводчик, писатель, журналист, ведущий программ на Радио Свобода. Таких сотрудников в истории нашей радиостанции было великое множество, но не все они добирались до свободы с большой и с маленькой буквы таким героическим путем. Петр Патрушев родился в 1942 году в Сибири, в деревне Колпашово. Отец Егор Григорьевич погиб на фронте за месяц до рождения сына. Мать, Марина Васильевна Лещина, вырастила троих детей. Учась в техникуме в Томске, Петр стал заметным спортсменом-пловцом. Его кандидатуру рассматривали для включения в состав олимпийской сборной для Токийской олимпиады 1964 года. В университет он не попал, его призвали в армию и определили в армейский спортклуб в Новосибирске, который называли «фабрикой будущих чемпионов». Но неожиданно карьера рухнула. Перевод в обычную воинскую часть, без всяких объяснений. Причину Патрушев узнал только 50 лет спустя. Его и его тренера Генриха Булакина возненавидел за своеволие и вольнодумство директор Томского бассейна, некий школьник, бывший соратник Берии, отправленный в Сибирь после Бериевского расстрела. Один звонок от школьника в новосибирские КГБ и Патрушева из спортивного клуба неожиданно переводят в обычную воинскую часть. Через некоторое время Петр Патрушев под покровом ночи тайно плыл в Турцию.
Включился первый прожектор. Он хлестнул море, подобно щупальцу гигантского осьминога. Я глубоко нырнул, чувствуя, как растет давление в ушах. Все мои тренировки и испытания на пляже будто бы испарились. Теперь я остался с опасностью наедине, без всякой подстраховки. Вынырнул на поверхность, задыхаясь. Если так реагировать на каждый прожектор, далеко не уйти. Напомнил себе просто лежать чуть-чуть под поверхностью воды, распластавшись, как медуза, чтобы сберечь силы и не быть обнаруженным. Почти тотчас же луч прожектора опять прошел надо мной. Я нырнул, но на этот раз не столь глубоко. «Медуза», — повторял себе, «медуза». В промежутках между ныряниями быстро плыл, чередуя свободный стиль и движение на спине. Радость, которую я испытывал поначалу, испарилась. Впереди и позади прожектора полосовали море. Время от времени луч неожиданно двигался ко мне, заставляя держаться в тревожном ожидании. На платформах прожекторов стояли молодые солдаты с неутоленным инстинктом охотников и рыбаков. Гордые, они выловили бы меня, извивающегося, как пойманная рыба, и доставили на заставу. Там меня демонстрировали бы как военный трофей, а молодых солдат наградили. Дали медали за мужество в поимке опасного беглеца, скорее всего, шпиона.
Почему он решил бежать из страны? Как оказался в море? Вот что пишет в биографическом очерке о Петре Патрушеве его тесть-журналист Азарий Мессерер.
Этот легендарный заплыв мог быть осуществлен только атлетом, хорошо подготовленным и физически, и психологически к невероятному испытанию. И дело не столько в сильных течениях или подъемах ледяной воды со дна. Главное было проплыть незамеченным сквозь невидимый заслон границы. Необходимо было обойти сети, поисковые прожекторы, камеры наблюдения, радары и патрульные катера, вертолеты и самолеты пограничников, да еще и военные базы подводных лодок, что удлиняло и без того невероятный маршрут в несколько раз. Плывя в ночи, он старался не думать об опасности, а рисовал в уме образы матери, родных, картины родной природы. Да, у него действительно было очень трудное детство. Он рос в голодной и холодной сибирской деревне, без отца, погибшего на фронте, с матерью, загрубевшей от тяжких испытаний и свято верившей народной присказке «пожалеешь палку, испортишь ребенка». Спасался он от жестокой действительности, погружаясь в мир книг.
«Мои сверстники называли меня звездочетом, поскольку я на какое-то время оказался настолько вовлеченным в научную фантастику, что искренне верил, будто то, о чем читаю в книгах, происходило наяву, где-то в лучшем, загадочном и по-настоящему интересном мире».
Армейская часть, куда попал Петр после неожиданного завершения своей спортивной карьеры, оказалась далеко не курортом. Азарий Мессерер пишет.
Ему угрожает расправой старшина за то, что он защитил от него приятеля, которого тот пытался ударить. Чтобы спастись от увечья или даже смерти, Петр решает прибегнуть к хитрости и выдать себя за психически больного. Ему удается обмануть врачей, он попадает в Томскую психиатрическую больницу. Но укрыться там надолго не удается. Друзья, студенты, медики сообщают о том, что врачи собираются лечить его сильнейшими препаратами. И тогда в одном больничном халате Петр бежит из психушки в единственное, покуда безопасное место, в дом своего тренера по плаванию. Впоследствии Петр сильно переживал из-за того, что навлек на своего спасителя преследование властей и в течение многих лет стремился посильно помогать материально ему и его близким. Описание дерзкого побега занимает лишь две главы книги, за которыми следует пересказ и других злоключений, непредвиденных, тяжелых и поразительных. Скажем, полтора года в турецкой тюрьме. Ведь Петр был единственным пловцом за всю известную историю, который смог проделать немыслимо трудный путь бегства из СССР по морю, и в Турции ему не поверили. От него требовали признать себя шпионом, заброшенным на подводной лодке с целью сбора сведений о береговых объектах. На нем тренировали турецких следователей, выдававших ему все следственные фокусы по полной программе. От бесконечных конвейерных допросов без сна и пищи до фиктивного расстрела холостыми патронами. Оказавшись после всех мытарств на свободе, Петр все время стремился доказать самому себе, что его выбор правилен, что в свободном мире ему удастся отыскать дело по душе, обрести призвание. Отсюда его постоянные искания и метания, перемена мест и профессий. Сначала, работая на BBC, Петр потом становится ведущим собственных программ «Завтрашний день планеты» и «Внутренний мир человека» на радиостанции «Свобода». В них он обрел полную самостоятельность, писал и вещал только о том, что его глубоко волновало. А это были, в частности, защита окружающей среды, психология, восточные философские учения и, конечно, спорт, которым он серьезно занимался всю жизнь.
Сделаем небольшую поправку к словам Азария Мессерера. Петр Патрушев был, конечно, не единственным, кто вплавь достигал турецкого берега, но он, несомненно, один из первых. А теперь послушаем архивную запись. Программа «Радио Свобода», Олимпиада 72. У микрофона в мюнхенской студии Петр Патрушев.
На этой неделе передачу составил Петр Егоров. Андрей Горбов, который обычно ведет эти беседы, решил, так сказать, в ходе подготовки к предстоящей зимней Олимпиаде уехать в горы покататься на лыжах. Так что, Петр Григорьевич, слово за вами. С чего мы начнем?
Нет ничего проще, как начать сначала, а именно с того, как будет выглядеть церемония открытия игр. Но мне хочется, собственно, рассказать не столько о том, как она будет выглядеть, сколько о том, как она будет восприниматься на слух.
Что вы, собственно, имеете в виду?
Ну, ведь за этой церемонией будут следить и по телевидению, и по радио около миллиарда человек. И для этих заочных зрителей будет особенно важным музыкальное оформление первых торжественных 80 минут игр. Предыдущая Олимпиада на немецкой земле в Берлине в 1936 году началась под звуки маршевой музыки. Да это и понятно было в атмосфере тех лет, иначе и быть не могло. А вот в 1972 году, и гарантия тут слова Курта Эдельхагена, оркестру которого поручено музыкальное оформление церемонии открытия, все будет по-иному. Курт намерен донести до слушателей идею, которую лучше всего передает, пробравшееся и в немецкий язык, английское выражение «swinging Germany», то есть, очень приблизительно, идею танцующей, веселящейся Германии. Более того, Курт берет на себя задачу приветствовать каждую из 100 команд, проходящих через ворота стадиона, музыкой, которая соответствовала бы и национальному духу команд, и торжественности события. Ему и его 40 музыкантам придется на протяжении 80 минут переноситься из знойных аравийских пустынь в снега Канады, из тропических Филиппин на просторы русских степей. Ну вот, я вижу уже, что Галина Михайловна хочет процитировать мне тургеневское «О, друг мой, Аркадий Николаевич, не говори так красиво». Хорошо, не буду.
Петр Григорьевич, а вот интересно было бы узнать, какую музыку изберет Курт Эдельхаген для двух немецких команд, то есть команд Восточной и Западной Германии?
«Пока еще неизвестно», – так отвечает Курт, но это не будет ни одна из традиционных мелодий, исполняемых обычно в таких случаях.
Мюнхенская Олимпиада будет ведь не только большим спортивным событием. К ней будут приурочены и фестивали искусства, и выставки. Какими новостями вы можете нас порадовать в этом плане?
Сам я большой поклонник картин испанского художника Сальвадора Дали. И вот на выставке «Человек и море», которая состоится в Киле и о которой мы уже рассказывали, будут выставлены, в частности, работы Дали. Место этой выставки выбрано неспроста. В Киле, как известно, будут проходить состязания парусников. А цель выставки – показать смысл и значение морской стихии в жизни человечества и в воображении художника. На выставке будут продаваться копии плакатов Сальвадора Дали по обычным ценам, а также копии, подписанные им лично, по повышенной цене. Выручка на покрытие расходов, связанных с Олимпийскими играми.
Надо полагать, что вы один такой плакат, несомненно, приобретете.
Постараюсь. А теперь мне хотелось бы перевести разговор на тему, весьма далекую от эстетики и искусства, но имеющую непосредственное отношение к Олимпиаде. Хотя сама тема малопривлекательна, речь пойдет о грязном белье и необходимых для его стирки ресурсах, но на этом примере, по-моему, будет очень заметен и масштаб подготовительных работ, и тот факт, что при их проведении нельзя упускать никаких мелочей. Только в одной олимпийской деревне будет 12 тысяч постояльцев, которых будет необходимо два раза в неделю обстирывать. Два свежих полотенца в день на каждого постояльца – это уже 24 тысячи штук. Помимо этого, по подсчетам организаторов, набирается еще около 36 тысяч штук белья. Итого, а это уже становится совсем зримо, 450 тонн белья ежедневно.
Да, одному Мюнхену с этим, конечно, не справиться.
Не только Мюнхену, но и всей Баварии. В ней просто не хватит прачечных и обслуживающего персонала, чтобы пропустить такое количество белья. Значит, необходимо заранее наладить транспортировку его в какие-то другие близлежащие центры, например, в Кёльн.
Ну хорошо, а теперь, мне кажется, у вас есть что-то из другой оперы.
Да, теперь опять пришло время совершить короткую экскурсию в олимпийское прошлое. Время – третья Олимпиада в Сан-Луисе, Соединенные Штаты, 1904 год. Задача – описать те события и тех участников, которые мне лично кажутся наиболее примечательными. И тут выбор мой был легким. Мое внимание, как и внимание многих очевидцев этих игр, сразу привлек малоизвестный бегун-марафонец с Кубы Феликс Карваджал. Этот почтальон из Гаваны, никогда систематически не тренировавшийся, сумел убедить жителей кубинской столицы, что ему совершенно необходимо попасть на предстоящую Олимпиаду и выиграть золотую медаль для Кубы. Необходимые деньги были собраны, и Феликс с горем пополам добирается до Сан-Луиса. Его миниатюрный рост, неистощимое веселье и полнейшее незнание элементарных правил тренировки, что вызывало непрестанные шутки товарищей спортсменов, снискали ему всеобщую известность. Он не имел понятия о раскладке на дистанции, у него никогда не было тренера, его диета состояла из того, что ему жертвовали приютившие его американские спортсмены. Он вышел на старт в обычных ботинках, рубашке с длинными рукавами и брюках. Кто-то из американских спортсменов раздобыл ножницы и, укоротив рукава и штанины, придал Феликсу более или менее спортивный вид.
Мне просто не верится. Просто звучит как анекдот.
Учтите, что вместе с ним стартовали опытные бегуны, опекаемые тренерами, получающие последние указания о темпе бега, лидировании и тому подобное. Дорожная пыль, жара и напряжение гонки скоро начали сказываться на остальных бегунах. Но не на Феликсе. Он шутил по дороге со зрителями, жевал стянутые им где-то по пути с повозки фрукты, поясничал, вызывая тем самым немалое удовольствие зевак. Это была чрезвычайно утомительная гонка. Вдобавок ко всему, по дороге немилосердно чадили и поднимали пыль допотопные автомобили, перевозившие судей, медицинский персонал, подбиравшие бегунов, упавших от изнеможения. Один из бегунов, Билл Гарсия из Сан-Франциско, упал без сознания в 9 километрах от финиша и едва не скончался от кровоизлияния в желудок.
А интересно, скольким удалось закончить дистанцию?
Из 32 стартовавших до финиша добежали менее половины – 14 человек. Уже само время победителя – 3 часа 28 минут и 53 секунды – говорит за то, что условия гонки, даже по тогдашним стандартам, были чрезвычайно тяжелыми. Однако самым поразительным было то, что маленький кубинец, герой нашего рассказа, не только пришел к финишу, но пришел к нему сразу за тройкой призеров – на 4-м месте. По единодушному признанию знавших его тренеров и бегунов, он при соответствующей подготовке мог, пожалуй, и выиграть марафонскую дистанцию. Вот и все на этой неделе. В следующий раз посещение Олимпийской телевизионной башни, мои впечатления и размышления на ней.
Петр Патрушев, Олимпиада 72. Выступление у микрофона «Свободы. Эфир» 5 января 72 года. На волнах радио «Свобода» передача «Self-Made Man» памяти Петра Патрушева. Отрывок из книги «Приговорен к расстрелу». Сухуми, лето 62 года, канун побега.
«Позолоти ручку, красавчик!» Цыганка бесцеремонно схватила меня за руку и начала говорить что-то о моих сердечных делах. Я ответил, что мне это неинтересно, и попытался вырваться. Не тут-то было. Загорелые пальцы крепко впились в рукав. Она посмотрела на меня своими сверлящими карими глазами и произнесла нечто, от чего мурашки забегали по спине. «Ты в смертельной опасности. Можешь кончить в казенном доме, если не поостережешься. Позолоти ручку рублем, и я скажу тебе твою судьбу». Почти против своей воли я вынул из бумажника 5-рублевку и отдал ей. Цыганка моментально спрятала ее. «Одна из твоих дорог ведет в казенный дом, другая — за кордон. Ты станешь богатым и знаменитым, если выберешь вторую. Странность этого предсказания трудно понять тому, кто не жил в коммунистической стране, где сама идея отправиться за кордон для большинства людей была равнозначна путешествию на Луну. Таким невыездным оставалось одно – нелегальное пересечение границы. Но оно имело ранг высшего предательства и наказывалось, если еще повезет, многими годами тюрьмы. Или расстрелом. Меня охватила паника. Кто эта женщина? Провокатор? Агент КГБ? Или на самом деле цыганка, прочитавшая мои тайные мысли? С того момента, как я ступил на землю Грузии, я не мог избавиться от чувства, что за мной кто-то наблюдает. Случайные прохожие, кассирши из газетного киоска, вездесущие пионеры – удивительно, но еще в начале лета Мария, мать моего друга, у которой я квартировал в Батуми, также вызвалась погадать мне на кофейной гуще и сказала, что у меня 2 пути. Один ведет назад и теряется в темноте, а второй означает путь в незнакомые земли. Пыталась ли она таким образом намекнуть, что догадывается об истинной цели моего приезда в этот приграничный город? Или сама судьба подавала мне знак через нее? Мне только что исполнилось 20 лет. Я был дерзким, упрямым, независимым и довольно начитанным молодым человеком. Хотел путешествовать, изучать языки, читать закрытую от нас литературу, увлекался историей, философией, психологией, медициной, занимался йогой, гипнозом и психотехниками, пробовал писать. Меня не устраивала безысходность, в которой мы все тогда жили, не прельщала перспектива быть покалеченным в армии. Сказалось, быть может, что я вырос в Сибири и привык сам себе выбирать дорогу. Я не хочу уснуть, как рыба, в глубоком обмороке вод, и дорог мне свободный выбор моих страданий и забот. Предсказания о пути за кордон не казались мне тогда совсем случайными. Они одновременно поддержали мою уверенность в правильности сделанного выбора, но и настораживали меня еще сильнее. Вопроса «верить гадалкам или не верить» как-то не возникало. Россия – страна мистическая. Здесь чаще, чем в других краях, родятся пророки и целители, каким был мой прадед Мирон, а в головы спящих залетают вещи и сны. Такие сны видели, например, мои мама и брат. Когда отец ушел на войну, мать не знала, что беременна мной. А незадолго до того, как узнал, ей приснился яркий пророческий сон, будто поймала она в поле маленького зайчика с черной лоснящейся шкуркой и, взяв его в руки, поняла, что это мальчик. Зайчик потом убежал, и мать часто вспоминала этот сон, уже узнав о моем побеге. Много лет спустя, когда я уже жил на Западе, она как-то сказала мне, что не была удивлена моим побегом. «Когда ты учился в Томске, к нам в дом пришла цыганка и предсказала, что ты окажешься за границей, напишешь книгу и станешь богатым человеком. Часть этих предсказаний уже сбылась, и хотя я не нажил особых богатств, я, по крайней мере, выжил и мог продолжать учиться, жить и мыслить на свободе. Конечно, сейчас, трезво обдумывая все, что произошло, я уверен, что главной причиной моего побега не были какие-то предначертания судьбы». Но режим, при котором нормальные изгибы человеческой жизни преломлялись через систему, жестоко каравшую любое непослушание или инакомыслие. То, что в нормальной стране воспринималось бы вообще как норма, или, по крайней мере, как нормальная болезнь роста, в СССР каралось тюрьмой, психушкой или, еще хуже, как в моем случае, вышкой. Говорят, дом — это там, где твое сердце. Вспоминаю ли я о России? Там мои таежные корни, в этой земле лежат мои деды-прадеды, отец, мать и брат, там живут моя сестра, племянники, друзья. И хотя мой расстрельный приговор был отменен в 1990 году, появляется иногда, чаще всего в сновидениях, подсознательная и теперь уже совершенно необоснованная тревога. Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать, и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу, убивать. Что это? Комплексное посттравматическое расстройство, от которого страдают многие, кто прошел через советские реалии. С тех пор, как я покинул родину, я прожил по меньшей мере две жизни. Сначала русского эмигранта, потом гражданина мира, ушедшего, насколько только можно было, от русских корней. И вот, вставшей привычной Австралии в небольшой деревушке на берегу океана, уже третья жизнь. Она дала мне свободу вспомнить прошлое и поделиться им с теми, кому не было дано пережить то, что пришлось пережить мне.
Тесть Петра Патрушева, журналист Азарий Мессерер, пишет.
В книге Патрушева «Приговорен к расстрелу» много экзотики. Вместе с автором мы переносимся из России в Турцию, а затем в Австралию, потом в различные страны Западной Европы и Азии, а также в Соединенные Штаты. Например, автор рассказывает, как на островах Фиджи он был почетным гостем вождя племени, которое еще несколько поколений назад занималось людоедством, как посетил калифорнийскую коммуну последователей культа индийского гуру Раджниша, как знакомил австралийских аборигенов с компьютерами. Трансцендентальной медитации он учился непосредственно у Махариши Махиш-йоги, а философ Джидду Кришнамутри оказал большое влияние на его поиски смысла. Петр многое повидал, многому научился, свободно овладел несколькими языками, включая турецкий. Однако нигде в книге мы не находим и тени самолюбования. Наоборот, он не стесняется писать о своих недостатках, душевных кризисах, депрессии. В Австралии, получив университетское образование, Патрушев стремится познакомиться с новейшими исследованиями в различных науках, прежде всего в биологии, психологии и альтернативной медицине. Помимо книг, ему помогли многочисленные встречи с учеными, о которых он рассказывает в своей книге. Запоминается, например, яркий портрет знаменитого ученого из Аризоны профессора Эндрю Уэйля, советом которого о том, как прожить дольше и полнее, реализуя свой потенциал, был посвящен целый номер журнала «Тайм». Параллельно Петр заслужил широкую репутацию переводчика-синхрониста и в этом качестве работал на известнейших телеканалах ABC и SBC, на многих международных конгрессах и симпозиумах. Именно ему было поручено переводить премьер-министрам Австралии Кевину Радду и Джону Ховарду на встречах, соответственно, с Михаилом Горбачевым и Владимиром Путиным. Я сам был переводчиком-синхронистом, и мне оставалось только восхищаться и профессионально завидовать его мастерству. Думаю, что помимо врожденного дарования и благоприобретенных навыков быстрого переключения с темы на тему, с языка на язык, высочайший класс в синхронном переводе был достигнут им также благодаря эрудиции, обширным и разнообразным знаниям. После реабилитации, то есть отмены расстрельного приговора, Петр 9 раз побывал в России и в 90-е годы работал старшим консультантом по вопросам бывшего в СССР объединения по разрешению конфликтных ситуаций Стеллы Хелен Корнелиус. которая стояла у истоков миротворческого и конфликтологического центра Сиднейского университета. Петр был основателем центра CRN в Москве и опубликовал собственный перевод книги, изданной CRN «Everyone can win», то есть «Выиграть может каждый». И, разумеется, поразителен тот факт, что Петр написал несколько книг на английском языке, в том числе футуристический роман «Project Nirvana» «How the War on Drugs Was Won» «Проект Нирвана. Как пришла победа в войне с наркотиками». Это сатира, дистопия о социальном практическом эксперименте по достижению всеобщего мира и завершению бессмысленной войны с наркоманией. Его книга «Transcendent Ape» — «Трансцендентальная обезьяна» — была последней. О ней он говорил так. «Я описываю условия существования человека с точки зрения истории глобальной эволюции, истории примата из класса млекопитающих, подвергшегося невероятной селекции, которая обусловила его выживание в том виде, в каком он дошел до наших дней, со всей его тягой к геноциду и экоциду наравне с его величайшими достижениями в науке и искусстве». Один из визитов Патрушева в Москву совпал с провалившимся путчем 91 года, и он с радостью присоединился к ликующей толпе у Белого дома. Но его впечатления от сегодняшних будней России полны грусти. Похоже, что свобода выбора обернулась трагедией для многих на его родине. Он пишет: «Наш закрепощенный народ, не привыкший к самостоятельному принятию решений, не нашел сил справиться с этой свободой. Одна надежда – Россия всегда славилась талантами». После долгих испытаний Петр Патрушев нашел и личное счастье. Он женился на Алисе Мессерер, моей дочери, и вместе с сыном Андреем они поселились на берегу Джервис-Бэй, одного из самых красивых заливов Тихого океана в Австралии. Там он вполне мог оценить мудрость китайского философа Чжуанцзы, которую приводит в заключительной главе книги. «Когда обувь по ноге, забываешь о ноге, когда пояс по талии, забываешь о животе, когда сердце на месте, уходят сомнения». Я регулярно, раз в два года, прилетал к ним в Австралию и постоянно разговаривал с Петром по скайпу. Мы путешествовали по стране, Петр за рулем автомобиля, и я узнавал от него массу интересных сведений о его второй родине. Описание некоторых достопримечательностей вы найдете в моем очерке об Австралии. С ним всегда было легко. Любые трудности он мгновенно отметал своим любимым выражением «no problem». И в самом деле быстро находил выход из непредвиденной ситуации. Петр любил исполнять своим звучным и красивым баритоном русские романсы и песни. Ко всему прочему, он был прекрасным педагогом. Я был очень благодарен ему за то, что он научил и меня, и моего внука плыть правильным кролем на дальние дистанции. Главное, говорил он, овладеть скольжением по воде без лишних усилий.
На волнах радио «Свобода» программа «Self-Made Man». Памяти Петра Патрушева. Еще одна архивная запись. Петр Патрушев под радиопсевдонимом Петр Егоров рассказывает у микрофона «Свободы» о жизни и идеях писателя Артура Кёслера. Мюнхенская студия, запись 1972 года.
Первая часть четырехтомной автобиографии Кёслера охватывает 26-летний период со дня его рождения в 1905 году до вступления в ряды Коммунистической партии Германии в 1931 году. В свое время Кёслер писал, что он придавал обеим этим датам чуть ли не равнозначное значение. Выходец из семьи разорившегося предпринимателя, Кёслер поступил в 1922 году в Венский политехнический институт. Однако уже через три года он понимает, что техническое образование не принесет ему ответа на вопросы, которые начали все более интересовать его и которые он назвал в одном интервью экзистенциальными. Кёслер вспоминает, как, вернувшись домой поздно ночью после долгого спора о свободе воли и детерминизме с русским студентом-социалистом Ороховым, он принимает окончательное решение уйти из института. Дальше перед нами мелькают события, которые трудно уложить в рамки натуры менее широкой, одаренной и, самое главное, ищущей. На какое-то время он увлекается сионистским движением и в 1926 году живет и работает в палестинском кибуце, но находит, что и это не для него. Полуголодный, он продает лимонад на улицах Хайфы и начинает посылать свои первые статьи в газеты. Его журналистские способности находят признание, и он становится ближневосточным корреспондентом влиятельной австрийской газеты «Neue Freie Presse». А в 1929 году эта газета делает Кёслера своим парижским корреспондентом. И именно в Париже Кёстлер, говоря словами французского писателя Андре Мальро, узнает, что в мире существуют фашисты и коммунисты. Перед Кёстлером, как и перед другими представителями европейской интеллигенции тех лет, встает нелегкий выбор. С одной стороны, в Германии все выше поднимала голову партия национал-социалистов. С другой, как говорил сам Кёстлер, был капиталистический мир, в котором, как, например, в Америке, жгли кофе и пшеницу, скармливали свиньям апельсины, тогда как в Европе ширился экономический кризис. И, наконец, было то, что в кругах левой интеллигенции было принято называть «великой русской надеждой». Вера в то, что советская Россия олицетворяет собой третий путь, помимо нацизма и капитализма американского типа. Кёстлер указывает на два главных элемента, которые привели его к обращению в коммунизм. Это отвержение существующего порядка и фантастическая привлекательность утопии, о которой Кёстлер и его друзья узнавали по романам Леонова, Шолохова, Серафимовича, рассказам Бабеля времен Гражданской войны. С лихорадочностью новопосвященного Кёстлер изучает труды Маркса, Энгельса, Ленина. В его мировоззрении наступает перелом. Он чувствует, что приобщается к системе взглядов, которая содержит ответы на все вопросы, которая объясняет любую критику неверностью классовых позиций и которая способна представить любой объективный факт в нужном ей свете. Еще до того, как Кёстлер формально вступает в партию, его новообретенная лояльность подвергается критической проверке. В марте 1931 года немецкие коммунисты объединяются с нацистами и призывают к референдуму, направленному на то, чтобы добиться в Пруссии ухода от власти социалистического правительства. Кёстлер с честью проходит это боевое крещение и посредством диалектической акробатики оправдывает этот абсурдный и самоубийственный шаг партийного руководства. Однако подлинное испытание лояльности предстояло Кёстлеру через год, когда он посетил Советский Союз в качестве представителя Лиги революционных писателей Германии и корреспондента нескольких европейских газет. Это был 1932 год, год, когда урожай на Украине был меньше обычного только на 12%, в то время как нормы поставок зерна для крестьян были увеличены на невероятные в таких условиях 44%. Это привело к, пожалуй, единственному в истории человечества искусственно созданному голоду, унесшему более 5 миллионов человек. Во втором томе своей автобиографии Кёстлер описывает свои впечатления от поездки по стране, известные ему до этого только по романам, написанным в духе соцреализма. Он видит оборванных крестьян, предлагающих путешественникам иконы и белье в обмен на кусок хлеба, видит, как к окнам его вагона женщины протягивают на руках грудных большеголовых младенцев с распухшими животами и тонкими, как плети, конечностями. Сопровождающие Кёстлера русские товарищи тут же объясняют ему, что толпы голодающих – это кулаки и их семьи, отказавшиеся вступить в колхозы и согнанные за это с их земельных участков. Кёстлер видит не только голод. Он видит серость и нищету. Его журналистская натура противится торжественно велеречивому тону газет и выступлений партийных ораторов. Его давит идейное однообразие. Преследует портреты вождя народов, развешанные повсюду. И все-таки он остается убежденным коммунистом. Он доказывает себе, что действительность нужно понимать не просто, а в ее динамическом развитии. Да, людям живется плохо, но при царе было еще хуже. Да, на Западе рабочим живется лучше, но зато жизненный уровень советских рабочих поднимается несравненно более быстрыми темпами, и после выполнения второго пятилетнего плана эта неприятная аномалия будет устранена. Кёстлера сначала поражали вопросы, задаваемые его советскими друзьями в отношении жизни на Западе. Отобрали ли у вас вашу хлебную карточку, когда власти узнали, что вы не хотите работать на буржуазную прессу? Сколько семей французских рабочих умирает ежедневно от голода? Однако и эту оторванность от остального мира, это невежественное представление о жизни на Западе, Кёстлер сумел оправдать тем, что революционная сознательность масс еще недостаточно высока, чтобы говорить им правду. Фактически, пишет Кёстлер, большинство западных коммунистов оправдывали все эти нездоровые явления еще и тем, что Россия де отсталая страна. Германские коммунисты, пожившие какое-то время в СССР, тайно подбадривали друг друга, говоря «Wir werden besser machen» – «Мы не допустим таких ошибок». В этом единственное положительное влияние поездки в СССР на Кёстлера. Как он писал впоследствии, все мы уезжали оттуда, став в глубине сердца ревизионистами. Но в случае Кёстлера даже и ревизионизм был не в силах примирить его с событиями, которые следуют за этим. Ведь наступали годы чисток и показательных процессов, которые уносят многих людей, близко знакомых Кёстлеру.
Петр Патрушев у микрофона свободы. Эфир 4 января 1972 года. В 2010 году Петр Патрушев дал интервью русскоязычной австралийской газете «Единение». Он рассказывает о своей литературной и журналистской работе вне России. Петр Патрушев. «Я перевел книгу «Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты». Когда переводил, знал, что она очень нужна для России, но никогда не думал, что она будет так успешна. Вышло несколько пиратских изданий, и на интернете она пошла буквально как вирус, с выдержками на сотнях разных сайтов и электронных библиотек. Используется в школах, университетах и на деловых семинарах. Одобрено Министерством образования как учебное пособие. Ни автор, ни я на этом ни копейки не заработали. Делал титры и озвучивал фильмы, стихи писал сам на русском и английском, не переводил. Создал просто из любви к этому произведению на основе только подстрочников и изучения литературы, я не знаю китайского, русскую версию древнекитайского классического трактата «Дао де Цзинь». Там, кстати, есть такая фраза «Столяр, знающий свое дело, подгоняет дверь так, что к ней не нужно замка. Тайна его ремесла – внимание к мелочам». Неплохое наставление переводчикам. Вопрос корреспондента газеты «Единение». Работая радиожурналистом на BBC и «Радио Свобода», какие встречи вы проводили в студии? Были ли у вас передачи по культуре, истории, искусству или только по политике? Кто из собеседников заинтересовал больше всего? Петр Патрушев. Практически все, от театральных рецензий до спорта, писали и катались со смеху на BBC, создавая юмористический журнал, что-то вроде английского гун-шоу, со всевозможными эффектами. Учил медитировать на радио «Свобода», раздавая слушателям мантры прямо в эфире. Тренировал Ванессу Редгрейв на BBC читать в эфир письмо протеста по-русски, стараясь не смотреть на ее кофточку из модного в то время прозрачного материала. Но больше всего горжусь многолетними сериями передач на «Свободе» по экологии, «Завтрашний день планеты» и психологии, внутренний мир человека. Это было совсем новым для «Свободы» – острые материалы, основанные на живых интервью со специалистами и авторами в областях, которые обычно обходили стороной на «Свободе». Мои передачи много раз пытались зарезать за отсутствие прямой пропагандистской направленности в пользу Запада. Хотя я пытался доказать, что люди в СССР не так глупы, чтобы верить, что на Западе все хорошо, и что правда, в частности, об экологических проблемах в Америке, лучшая пропаганда. Вопрос корреспондента. Что вам нравилось в работе журналиста? Петр Патрушев. Доносить до слушателя, читателя необычные точки зрения. Когда несколько лет публиковал на английском статьи в The Sydney Morning Herald или выступал по национальному радио ABC, были встречи с читателями и слушателями на семинарах и лекциях в Австралии. Меня всегда радовал интерес грамотных австралийцев к России и русской культуре. Вопрос. Вы работали в горячих точках планеты? Петр Патрушев. На Кавказе, в Ливане, Израиле. Вел семинары, тренинги по разрешению конфликтов. В Пятигорске меня и моих иностранцев-тренеров чуть не переехал автомобиль на горной дороге. Не знаю, пьяные были или по замыслу. Иностранцы сильно испугались. Они такого не видели. В Ливан приехал с группой тренеров под эгидой ЮНЕСКО сразу после окончания гражданской войны. Страшно было за ливанцев. Нас хорошо охраняли. Кроме работы переводчика, вы занимаетесь и литературной деятельностью. В 2005 году вышла в свет ваша книга с громким названием «Приговорен к расстрелу». Как пришла идея написания этой книги и долго ли вы над ней трудились? Петр Патрушев. Сначала я диктовал книгу на магнитофон по-английски, как своего рода исповедь после тайной встречи с сестрой в Индии в 1986 году –
после 25 лет разлуки. Потом я много раз правил ее на английском, но никак не мог закончить. Жизнь шла слишком быстрыми темпами. Русского читателя и аудиторию я не чувствовал. Только когда мои друзья в Москве перевели книгу на русский, я начал над ней работать. И, наконец, в 2005 году она вышла в издательстве «Нева». Так что работал я над ней 20 лет. Вопрос. Что вы отвечаете скептикам, которые не верят, что вы самостоятельно переплыли довольно длительную дистанцию по воде? Петр Патрушев. Пусть они расскажут, как же я выбрался в Турцию, и почитают все документальные материалы в моей книге. Но и я впервые говорю это, и только по случаю Дня переводчика, и только для читателей газеты «Единение», на самом деле я прилетел в Турцию на попутном НЛО. Ждите подробностей в романе «Как НЛО вырвало меня из лап КГБ». На волнах Радио Свобода программа «Self-Made Man» памяти Петра Патрушева. Журналист Азарий Мессерер рассказывает.
Петр скоропостижно скончался 28 марта 2016 года от инсульта, случившегося на пляже Мэрроуз-Бич в обожаемом им заливе Джервис-Бэй. О его жизни можно посмотреть документальный фильм на YouTube «The Man Who Swam from Russia» — «Человек, который уплыл из России», режиссера Майка Роббо. Можно послушать интервью с ним на русском языке на сайте www.petrpatrushev.com, а также на английском по каналу ABC с прославленным журналистом Ричардом Фидлером. Жизнь русского переводчика Петра Патрушева похожа на приключенческий роман. «Петр – удивительный, незаурядный человек, прославивший Австралию», – отметил Фидлер.
Петр Патрушев из книги «Приговорен к расстрелу».
Свежесть утра наполнила воздух ожиданием. Все было готово. Я, как обычно, пошел на тренировку, но много не плавал. Пожаловался на плохое самочувствие и сказал, что после обеда не приду. Тея посмотрела на меня вопросительно, но ничего не сказала. Интересно, как много она знала. Море для моей цели выглядело превосходно. Волны около 3 метра высотой, спокойно катящиеся, стабильные, насколько хватал глаз. Такой же прогноз погоды дали на ближайшую пару дней. Направляясь после обеда в общежитие, следил, нет ли хвоста КГБ. Кажется, горизонт ясный. Соседа по комнате тоже нет. На всякий случай еще раз убедился, что все готово. Снаряжение уложено в сумку, похожую на ту, с которой обычно ходил на тренировки. Купальные принадлежности, пояс с документами, игла и компас, прикрепленный к поясу, небольшой нож. Взял самое необходимое, понимая, что каждый лишний грамм будет мешать достичь цели. Наконец я был готов и, лежа на кровати, коротал последние часы. Надо быть на полигоне прямо перед заходом солнца. Как знать, может быть, в это самое время сюда уже нагрянут с арестом. Около 5 часов, минут за 20 до предполагаемого возвращения моего соседа с завода, я прошел по длинному коридору общежития и выпрыгнул из окна 2-го этажа на пустынный задний двор. Затем перелез через невысокий штакетник и быстро пошел по тропинке в сторону пляжа. Все шло согласно плану. Достигнув полигона, через дыру в заборе пролез внутрь, снял с руки часы и закопал их в жесткую, сухую от зноя землю. Они мне были больше не нужны. Это был мой последний вечер на советской земле. Нужно было залечь в траве и переждать 1.5 часа до наступления сумерек. Заброшенный полигон с ветхим забором вокруг него стал моей стартовой площадкой. Высокие тополя, росшие по краям размытых растительных каналов, покачивались под легким ветерком, подобно вытянутым антеннам, отбрасывая последние вечерние тени на забор. Пролежав, как мне показалось, бесконечно долгое время в траве, осторожно огляделся вокруг, просматривая каждый кустик. Оставалось примерно еще около 30 минут до того момента, как начнет темнеть и включаться прожектора. Ощупал мое снаряжение, все было в порядке. Ласты в сумке, герметично упакованные документы, нож, игла, компас, даже плитка шоколада для подпитки, которую прихватил в последнюю минуту. Я начал продвигаться ближе к берегу, медленно переползая по высокой траве. Услышал голоса впереди себя. Пограничный наряд или просто жители пришли за травой? У меня не оставалось времени выяснять. Надо было предполагать худшее. Нельзя было двигаться ни вперед, ни назад. В любой момент вспыхнут прожектора. В общежитии мой сосед мог уже заметить мое исчезновение и сообщить в КГБ. Я сделал единственно возможную в моем положении вещь. Надел снаряжение и сполз в пахнущую тиной воду растительного канала. Вода была солоноватой, канал соединялся с морем. Следующая задача — миновать предполагаемый наряд пограничников без малейшего всплеска или шума. Я нырнул и тихо поплыл, гребя руками брасом, ногами в свободном стиле. Проплыл таким способом метров 100, едва показываясь из воды. Затем осторожно высунул голову наружу. Огоньки сигарет и голоса были позади. Я продолжал плыть и нырять. Берег начал растворяться в наступающих сумерках. Через несколько сотен метров я перевернулся и поплыл на спине. Первые бледные огоньки стали появляться в городе. Семьи собирались на ужин. Шла обычная мирная беседа. Мужчины пропускали стаканчик красного вина. Женщины подавали острые грузинские блюда, которые я успел полюбить. Я почувствовал огонь другого вина в крови. Оно обострило чувства и влило тонус в мышцы. Море ритмически покачивало тело, когда я продвигался вперед. Сердце вызванивало единственное слово. «Турция! Турция! Турция!» Радость столь внезапная и столь непривычная за последнее время охватила меня. Я сделал это. Я сбежал. Ладони врезались в воду. Тело, движимое ластами, скользило сквозь воду почти без усилий. Я мысленно видел майора Эмниишвили, распекаемого начальниками, уже без его высокомерной усмешки. «Ха-ха! Вы думали, я буду ждать, пока вы меня возьмете?» Я видел ГБшников, яростно перерывающих оставленные мной вещи. «Счастливо!»
Мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», посвященный сегодня памяти переводчика, писателя и журналиста, нашего бывшего коллеги по «Радио Свобода» Петра Патрушева. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. В эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы» – звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты – записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Друзья!
называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».